Глава 32. Введение. Дар пророчества проявлялся в церкви в те времена, когда евреи были народом Божьим. Хотя он и исчез на несколько веков по причине духовного разложения в церкви, в конце иудейской эпохи он проявился с новой силой, как предвозвестник Мессии. Захария, отец Иоанна Крестителя, исполнился Святого Духа и пророчествовал. Симеон, праведный и благочестивый муж, чающий утешение Израилева, пришел по вдохновению в храм и пророчествовал об Иисусе как о свете к просвещению язычников и славе народа твоего Израиля. Пророчица Анна говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И не было большего пророка, чем Иоанн Креститель, которого избрал Бог, чтобы представить Израилю Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Христианская эра началась с излития Духа. Среди верующих проявлялось такое великое множество духовных даров, что Павел мог сказать в письме к Коринфской церкви: «Каждому дается проявление Духа на пользу». Каждому в церкви, но не в миру, как многие толкуют этот текст. После великого отступничества духовные дары проявлялись крайне редко. Наверное, именно поэтому христиане в целом считают, что их действие было ограничено периодом первоапостольской церкви. Но не по причине ли заблуждений и неверия церкви перестали проявляться духовные дары? И когда народ Божий вернется к первоапостольской вере и образу действий, что непременно произойдет в результате возвещения заповедей Божьих и веры Иисуса, разве эти дары не проявятся с новой силой в позднем дожде? Нам следует ожидать этого по принципу исторической аналогии. Несмотря на многочисленные богоотступничества в иудейскую эпоху, она началась и закончилась особыми проявлениями Духа Божьего. И нет оснований полагать, что христианский век, свет которого в сравнении с ветхозаветной эпохой подобен сиянию солнца в сравнении с тусклым блеском луны, ознаменовавшись столь славным началом, закончится во мраке. И если особая работа Святого Духа была необходима, чтобы приготовить народ к первому пришествию Христа, то насколько же она важнее перед вторым пришествием? Тем более, что опасности последнего времени беспрецедентны, и лжепророки будут иметь власть творить великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Но в Писании говорится: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». В переводе Кэмпбелла сказано: «Эти чудодейственные силы будут сопровождать верующих». Дары были даны не только апостолам, но и всем верующим. Кто будет владеть ими? Уверовавшие. На какое время? Здесь нет никаких ограничений. Обетование дано параллельно с великим поручением проповедовать Евангелие, и оно относится ко всем верующим. Но на это обычно возражают, что такое содействие было обещано только апостолам и тем, кто уверует по слову их, что они исполнили поручение, утвердили Евангелие и что дары прекратились в том поколении. Так действительно ли великое поручение ограничивалось всего лишь одним поколением верующих? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. То, что проповедь Евангелия во исполнении этого поручения не закончилась в первом веке, со всей очевидностью вытекает из обетования «И се я с вами во все дни до скончания века». Он не говорит «Я с вами, апостолы, повсюду до края земли», но «Я с вами во все дни до скончания века» или мира. Ошибочно было бы утверждать, что здесь имеется в виду иудейский век, ибо он закончился на кресте. Отсюда я делаю вывод, что проповедь и вера евангельская будут сопровождаться той же самой духовной силой. Поручение, данное апостолам, распространяется на всю христианскую эру. Следовательно, дары были утрачены исключительно по причине отступничества и должны возродиться с возрождением первоапостольской веры и образа действий. В 1 Коринфянам 12:28 говорится, что Бог определил или дал церкви конкретные духовные дары. Поскольку в Библии нет никаких указаний на то, что Он отменил или удалил эти дары, мы должны прийти к заключению, что они, по-видимому, остались. Где же в таком случае доказательства их упразднения? В той же главе, где отменена иудейская суббота и установлена суббота христианская, в главе из книги «Деяния тайны беззакония и человека греха». Однако есть люди, которые находят доказательства того, что духовные дары прекратились в следующем тексте. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. В этом тексте действительно предсказывается прекращение духовных даров, а также веры и надежды. Но когда это произойдет? Да, мы с нетерпением ожидаем того времени, когда надежда достигнет желаемой цели, и вера сменится созерцанием. Молитвы не будет, и будет хвала. Они прекратятся, когда настанет совершенное, когда мы не будем уже смотреть как бы сквозь тусклое стекло, но лицом к лицу. День совершенства, когда праведные усовершатся и познают, подобно как они познаны, наступит в будущем. Правда и то, что человек греха, войдя в возраст, упразднил такие младенческие понятия, как пророчество, языки и знания, а вместе с ними и веру, надежду и любовь первых христиан. Но в приведенном тексте вовсе не указано, что Бог намеревался лишить свою церковь даров, которые Он же ей дал. Они должны пребывать и действовать до времени осуществления ее веры и надежды, когда превосходящая слава бессмертия затмит самые выдающиеся проявления духовной силы и знания в этом смертном состоянии. Возражение, основанное на 2 Тимофею 3:16, едва ли заслуживает серьезного внимания, хотя некоторые и придают ему большое значение. Если Павел, говоря о том, что Писание должно сделать человека Божьего совершенным, готовым ко всякому доброму делу, имел в виду, что ничего больше не может быть написано по вдохновению свыше, почему же он продолжал дописывать это Писание? Почему он не бросил перо сразу, как только закончил эту фразу? И почему Иоанн 30 лет спустя написал книгу Откровения? В этой книге есть еще один текст, с помощью которого пытаются доказать, что духовные дары отменены. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Откровение 22, 18 и 19. Из этого текста делается вывод, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, а в начале евангельского века в Иисусе Христе и Его апостолах, здесь дает торжественное обещание никогда больше не общаться с людьми подобным образом и ничего больше не открывать им. Таким образом, любое пророчество с этого момента следует считать ложным. На этом, как утверждают некоторые, богодухновенный канон закончился. Но если это так, почему тогда Иоанн, вернувшись с Патмоса и поселившись в Ефесе, написал там свое Евангелие? Разве тем самым он не добавил к словам пророчества книги, написанной на Патмосе? Из контекста ясно видно, что предостережение Иоанна относится не к Библии в целом, а конкретно к книге Откровения в том виде, в каком она вышла из-под пера апостола. Точно так же никто не имеет права прибавлять или отнимать что-либо от любой другой книги, написанной по вдохновению свыше. Но разве Иоанн, написав книгу Откровения, прибавил что-либо к книге пророка Даниила? Отнюдь нет. Пророк не вправе вносить изменения в Слово Божье. Видение Иоанна лишь подтверждают видение Даниила и проливают больше света на затронутые в его книге вопросы. Поэтому я прихожу к выводу, что Господь не связал себя обетом молчания, но оставил за собой свободу говорить. «Пусть в сердце моем всегда звучат слова: „Говори, Господи, через кого желаешь“, ибо слышит раб твой». Таким образом, попытка доказать с помощью Писания, что духовные дары отменены, терпит полный крах. И поскольку врата ада не одолели церковь, и у Бога все еще есть на земле народ, мы можем ожидать развития даров в связи с необходимостью возвещать весть третьего ангела. Эта весть вернет церковь на апостольское основание и сделает ее настоящим светом, а не тьмой для этого мира. Вместе с тем мы предупреждены, что в последние дни восстанут лжепророки, и Библия дает нам критерий, по которому следует испытывать их учение, дабы отличить истину от лжи. Основным критерием является закон Божий, который применим как по отношению к пророчествам, так и по отношению к нравственным качествам пророков. Если в последние дни не должно быть истинных пророчеств, то насколько проще было бы прямо сказать об этом и тем самым исключить всякую возможность обмана? Зачем нужно было давать критерии для их проверки, если наряду с ложными не будет и истинных пророчеств? В Исаии 8, 19 и 20 дано пророчество о духах, которые так часто дают о себе знать в наше время, и сказано, чтобы мы проверяли их законом. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Почему сказано «если они не говорят», коль скоро в это время не должно быть истинных духовных проявлений и пророчеств? Иисус сказал «берегитесь лжепророков, по плодам их узнаете их». Матфея 7, 15 и 16. Эти слова составляют часть Нагорной проповеди, и все согласны с тем, что она относится к церкви на протяжении всей новозаветной истории. Лжепророков надо узнавать по их плодам, другими словами, по их нравственным качествам. Единственный критерий, по которому можно судить об их плодах, хороши они или плохи, это закон Божий. Таким образом, нас снова направляют к закону и откровению. Истинные пророки будут не только говорить по этому слову, но и жить по нему. Я никогда не осмелюсь осудить того, кто так говорит и поступает. Лжепророкам всегда были присущи видения о мире. Но когда они будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Истинные пророки смело обличают грех и предупреждают о грядущем гневе. Пророчества, противоречащие ясным и определенным свидетельствам слова, нужно отвергнуть. Так учил наш Спаситель своих учеников, когда говорил им о том, каким будет его второе пришествие. Когда Иисус вознесся на небо на глазах своих учеников, ангелы недвусмысленно разъяснили им, что сей Иисус придет обратно так же, как они видели его восходящим на небо. Вот почему Иисус, предсказывая работу уже пророков в последние дни, говорит: «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаемных комнатах, не верьте». Всякое истинное пророчество, касающееся этого вопроса, должно признавать его видимое пришествие с небес. Почему Иисус не сказал «в то время отвергайте все пророчества, ибо истинных пророков не будет»? И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Из предыдущего стиха мы видим, что когда Христос вознесся на небо, Он наделил людей дарами. В числе этих даров упомянуты апостолы, пророки, евангелисты, пастыры и учителя. Эти дары были даны для совершенствования святых в единстве и познании. Сегодня некоторые люди, считающие себя пастырами и учителями, утверждают, что эти дары полностью выполнили свое предназначение 1800 лет тому назад и, следовательно, прекратились. Почему бы им тогда не отказаться от своего звания пастырей и учителей? Если служение пророка, согласно этому тексту, ограничивается временем первоапостольской церкви, то же самое касается служения и евангелиста, и всех остальных, потому что Павел не делает между ними различий. Теперь давайте немного порассуждаем на эту тему. Все эти дары были даны для совершенствования святых в единстве, познании и духе. Под их влиянием первоапостольская церковь некоторое время имела это единство. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Естественным следствием этого единства стало то, что апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Как хотелось бы, чтобы таким было положение вещей в наше время. Великое отступление, несущее проклятие и разделение, запятнало красоту истинной церкви и облекло ее во вретище. Результатом стали раздоры и беспорядок. Никогда еще в христианском мире не было такого разнообразия взглядов, как сегодня. Если дары были нужны для сохранения единства в первоапостольской церкви, то насколько же они нужнее сейчас, когда необходимо восстановить это единство? А то, что Бог намерен восстановить единство в церкви в последние дни, ясно видно из пророчеств. Мы имеем заверение, что стражи своими глазами увидят, когда Господь возвратится в Сион, и что мудрые уразумеют пророчества о последних днях. Когда это исполнится, среди тех, кого Бог считает мудрыми, будет царить единство веры, ибо мыслящим верно не избежать единомыслия. Что может содействовать этому единству, как не дары, которые и были даны именно с этой целью? Из этих рассуждений вытекает, что предсказанное здесь совершенное состояние церкви наступит в будущем. Следовательно, духовные дары еще не выполнили своего предназначения. Это послание к Ефесянам было написано в 64 году по рождению Христа, примерно за 2 года до того, как Павел написал Тимофею, что он уже становится жертвой, и время отшествия его настало. Семена отступничества уже дали ростки в церкви, потому что 10 лет назад Павел писал во 2-м послании к Фессалоникийцам: «Тайна беззакония уже в действии. Вот-вот должны были войти хищные волки, не щадящие стадо». Церковь в то время не двигалась в сторону совершенства в единстве, о котором идет речь в этом тексте, но, напротив, должна была вскоре пережить раздоры и погрузиться в разногласия. Апостол знал это и, следовательно, заглянул дальше эпохи этого великого отступничества, во время жатвы, когда Бог будет собирать остаток своего народа, когда написал: «Доколе все придем в единство веры». А это значит, что дары, данные церкви, еще не отслужили положенного времени. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. В этом послании апостол обсуждает тему второго пришествия Господа. Затем он описывает состояние неверующего мира накануне этого события, который будет говорить «мир и безопасность», тогда как день Господень вот-вот наступит и внезапно постигнет их пагуба, как тать ночью. Далее он увещевает церковь, чтобы она бодрствовала и трезвилась, памятуя об этом. Среди следующих за этим наставлений есть слова, которые мы только что процитировали: «Духа не угашайте» и так далее. Кому-то может показаться, что эти 3 стиха совершенно оторваны по смыслу друг от друга. Однако порядок, в котором они перечислены, связывает их воедино. Человек, угашающий дух, будет также уничижать пророчества, которые являются законными плодами духа. «Излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Выражение «все испытывайте» сводится к обсуждаемому предмету, то есть к пророчествам. Нам следует испытывать духов с помощью тех критериев, которые Бог дал нам в Своем Слове. Спиритический обман и лжепророчество сегодня преизобилуют, и, несомненно, этот текст касается прежде всего нашего времени. Но обратите внимание, апостол не говорит «все отвергайте», но «все испытывайте, хорошего держитесь». «И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Это пророчество Иаиля, говорящее об излитии Святого Духа в последние дни, не осуществилось полностью в начале евангельской эры, ибо тогда еще не было знамений на небе и на земле, о которых говорится в этом тексте и которые должны стать предвестниками Дня Господня Великого и Страшного. Хотя указанные знамения уже позади, страшный день все еще в будущем. Вся евангельская эпоха может быть названа последними днями, но говорить, что последние дни – это все прошедшие 1800 лет, просто нелепо. Они простираются до Дня Господня и до избавления остатка народа Божьего. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Эти остальные, существующие среди знамений и чудес, предвестников Дня Господнего Великого и Страшного, упоминаются в Откровении 12.17 как прочие от семени жены или последнее поколение церкви на земле. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Остаток евангельской церкви будет иметь дары. Против него будет вестись брань, потому что остаток сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. В Откровении 19.10 свидетельство Иисуса названо духом пророчества. Ангел сказал: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». В Откровении 22.9 он по существу повторяет то же самое: «Я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам». Это сравнение показывает нам всю силу выражения «свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Но свидетельство Иисусова включает в себя все дары этого одного духа. Павел говорит: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Свидетельство Христово утвердилось в Коринфской церкви. И к чему это привело? Они не имели недостатка ни в каком даровании. Разве отсюда не следует, что когда остаток полностью утвердится в свидетельстве Иисусовом, он не будет иметь недостатка ни в каком даровании, ожидая пришествия Господа нашего Иисуса Христа? Р. Ф. Коттрелл.